ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Доброе утро тем, кто прослушал новости в исполнении Андрея Гевко. Спасибо ему за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня мы продолжим разговор о вступительной кампании на материковой части Украины. Поговорим о том, какие у абитуриентов из Крыма есть возможности и шансы поступить в вузы на материковой части Украины. Вступительная кампания фактически уже идет, началась она в том числе и для крымчан 7 июня, закончится 24 сентября. Если у вас есть вопросы по вступительной кампании, если у вас есть опыт уже, да, вы попробовали воспользоваться этими возможностями, вы можете поделиться с нашими радиослушателями, как эта процедура выглядит с вашей точки зрения, вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам из Крыма и соседней России. С материком части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Итак, перед началом разговора немного информации. Согласно приказу Министерства образования и науки, который был принят в мае текущего года, организацию работы с поступающими осуществляют образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина, которые созданы на базе учреждений высшего или профессионального предвысшего образования. Они будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года. И вот что сообщили тогда в Министерстве реинтеграции. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, имеют право на получение образовательной степени младшего бакалавра, бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений на основе полного общего среднего образования и на получение образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего или полного общего среднего образования. Также поступающие могут подавать документы на места, финансируемые за счет государственного бюджета, или за средства физических и юридических лиц, сообщили тогда в Минреинтеграции. Это было в мае. Еще месяцем ранее Кабинет министров Украины утвердил бюджетную программу на 130 миллионов гривен. Программа эта направлена на реинтеграцию молодежи из оккупированных Донбасса и Крыма. В частности, средства будут направлены на подготовку и проведение бесплатного обучения на курсах по подготовке к поступлению в государственные учреждения высшего образования для молодежи со временно неподконтрольных территорий Украины. Но переходим мы к разговору, да, о том, какие правила вступления в 2021 году, на какие ключевые моменты необходимо обратить внимание абитуриентам со временно неподконтрольных территорий, их родителям. Об этом мы поговорим со Светланой Критович, начальником Главного управления высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины. Доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, давайте проговорим основные моменты, да, которые необходимо учитывать тем абитуриентам из Крыма, которые хотели бы поступить в вузы на материковой части Украины в 2021 году. Какие есть ключевые моменты, да, вкратце, как выглядит эта процедура и на что необходимо обратить внимание?
Дякую за запрошення. Дійсно, ця процедура у нас триває вже з 16-го року. Кримчани мали можливість вступати з 16-го року в межах квоти, доведеної міністерством до закладів освіти. Спочатку, в 16-му році, це було лише 12 закладів освіти. Вже з минулого року у програмі «Крим-Україна», а так називаються освітні центри, через які можуть вступати діти з окупованого Криму, їх вже більше 200. Це і підпорядковані Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я, Мінкульту, Міністерство внутрішніх справ і навіть Мінфіну. Тобто мережа цих закладів освіти розширили. Вся інформація про освітні центри у нас є на сайті Міністерства або доступна освіта. Інформація щодо додаткової інформації у нас працює урядовий контактний центр, телефон. Я можу його навіть зараз назвати.
Будьте добрі.
Да, будь ласка, 0800-504-425. Цей урядовий контактний центр саме для мешканців, вступників з тимчасово окупованих територій, він працює вже з лютого місяця. І там так додаткову інформацію можна отримати. Наразі працює ще й телефон гарячої лінії Міністерства освіти. З 29 числа почав працювати. Це так само 0800 50 45-70. Я можу сказати, що процедура спрощеного вступу полягає в чому? Вступник звертається будь-якими засобами зв'язку до обраного закладу вищої освіти. Перелік, як я сказала, є на сайті МОН. Може отримати запрошення електронною поштою. Це може допомогти при перетині кордону, наприклад, не проходити самоізоляцію. Надалі їздить до освітнього центру, складає два екзамени державної підсумкової атестації, це українська мова і історія України, і одне вступне випробування, яке встановлює заклад освіти, профільний якийсь предмет. Якщо це, наприклад, мистецького спрямування заклад освіти, це може бути творчий конкурс. І бере участь у конкурсі на місця державного замовлення в межах квоти 2. Квота 2, наприклад, в минулому році була більше, ніж 12 тисяч місць. В цьому році ми, ну, коли буде прийнята постанова про державне замовлення, зможемо оголосити цьогорічну квоту, але я впевнена, що вона не буде менше, ніж
Насколько выбирается эта квота? Вот сколько студентов со временно неподконтрольных территорий Украины поступают в вузы на материковой части страны, на свободной части страны? Как меняется эта статистика?
В минулому році квоту не було вибрано, як і в позаминулому, бо квота – це можливість. Наприклад, в деяких вишах, наприклад, там в КПІ за деякими спеціальностями в університеті Шевченка, за деякими спеціальностями вона була вибрана, ну, вщент. А взагалі з Криму в минулому році вступило 397 осіб, з Донбасу – 1629 осіб. І це всі люди, які проходили за квотою 2. Кількість вступників з кожного року вона збільшується, тобто йде тенденція до збільшення.
Даже несмотря на то, що, извините ж, пожалуйста, Собі, що перебиваю, у нас просто розворачується ситуація весь 2020 год і на адміністративній границі між Кримом і Херсонською областю, і очень довго не работали, да, КПВВ работали КПВВ, очень сильным ограничениями, и даже это не замедлило потока.
Не загальмувала, але ми, чесно кажучи, в минулому році очікували трошки більше людей, все одно тенденція до збільшення є. Тому що в минулому році КПВ закривалися ще й до того, що копотіна влада просто, ну, не давала можливість дітям, як і в цьому році, до речі, їхати вступати в українські виші. Ну, плюс до того, що додався і додались коронавірусні проблеми. Але, незважаючи на це, у нас тенденція є до збільшення. Наприклад, в 2019 році у нас було 265 осіб з Криму, а з Донбасу – 1600. Ну, а дані минулого року я вам сказала.
А які, по вашому мнению, по вашим наблюдениям, остаються проблемні или рискові моменти в процедурі вступлення? Поступають ли якісь жалоби від абітурієнтів или студентів? Зависять ли ці моменти від рішення виконавчої влади?
Ну, тут у нас в цьому році, ну, це не проблема, це просто непоінформованість, скажімо так. Бо за квотою 2 вступають ті діти, які наразі живуть на тимчасово окупованій території, проживають і отримують там освіту в тих закладах, які там знаходяться. А є категорія вступників, які переїхали на материкову частину України, навчаються в школах тут, і вони не можуть скористуватися цією, ну, квотою 2. Але у них є інша траєкторія. Вони складають ЖЗНО і вступають на загальних підставах, але там мають право на першочергове переведення на місця державного замовлення. І інколи тут є така певна, ну, називаємо її плотанина. Тому я хочу наголосити, що квота 2, вступ через освітній центр для тих дітей, які не змогли, не можуть навчатись на материковій Україні і можуть тільки вступати за спрощеною процедурою, і ми їх чекаємо в наших закладах вищої освіти, допомагаємо в тому, щоб вони здобували саме українську освіту.
Очень много тревог связано с режимом работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на границе Крыма и Херсонской области, например. Вот у нас спрашивают, а что делать, а что будет, если вдруг будет ограничена снова их работа, потому что, ну, и в новостях наших радиослушателей могли слышать о том, что в Крыму очень сильно растет статистика заболеваемости коронавирусом, да, и различные могут быть решения. Мы видели уже подобные решения, да, в минувшем году. Есть ли какой-то план действий на этот случай, если вдруг со стороны временно неподконтрольного Крыма будет ограничена работа КПВВ и студенты не смогут выехать физически?
В минулому році ми зреагували. У нас було подовжено термін роботи освітніх центрів до кінця жовтня. В цьому році я хочу сказати, наприклад, на бакалавра вступ. У нас дедлайн подачі документів і складання вступних випробувань на бюджет 20 липня – це на бюджет. Але є другий етап, який якраз до вересня, про який ви говорили. Тобто діти будуть вступати на контракти, їх потім переводити будуть на бюджет. Я до того веду, що паніки не має бути. Навіть якщо приїдуть вони вже там серпень-вересень, ми будемо брати все равно, намагатись їх переводити і брати на бюджет. Ну, в минулому році у нас жодної відмови не було, скажімо так. І я до того веду, ми тримаємо руку на пульсі, що називається, і як і в минулому році, якщо будуть коронавірусні проблеми, закриватись будуть КПВВ, ми обов'язково будемо реагувати, і питання перенесення, наприклад, роботи освітніх центрів, подовження їх роботи, воно відкрите. За необхідності, як і в минулому році, це може відбутися.
Еще один момент, который мы будем далее подробно обсуждать в нашем эфире. Вот такая новость прошла по информационным лентам в июне. 6-й апелляционный административный суд признал дискриминационными ограничения перечня украинских высших учебных заведений для поступления абитуриентов из Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Потому признал эти ограничения недействительными. Так сообщает правозащитный центр действия. Да, было судебное разбирательство. У вас хотелось бы уточнить, повлияет ли это судебное решение на в итоге, да, на процедуру вступления? Как что вообще меняется после этого решения суда?
Справа в тому, нічого не міняється. Це рішення суду взагалі нас дуже здивувало з одного боку, тому що, в принципі, накази, яким регламентувалась робота освітніх центрів, вони готувались на підставі законодавчої бази. Це закони України. І коли були внесені зміни до закону України про вищу освіту, була розширена мережа закладів вищої освіти, це відбулося в минулому році, ініціатива була президента України Володимира Зеленського. Наразі, зараз, як я і сказала, мережа закладів освіти розширена. Це всі заклади вищої освіти МОН, це всі заклади вищої освіти МОЗ, це всі заклади вищої освіти Міністерства культури і навіть МПС і Мінфіну. Тобто питання щодо звуження мережі, воно вже не стоїть з минулого року.
И еще такой вопрос. В средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что офис генерального прокурора Украины начал производство по фактам препятствования выезду абитуриентов из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей на материковую часть Украины для обучения. Можно ли как-то подробнее рассказать о том, где именно фиксировались эти случаи, в Крыму или на Донбассе, да, или эта ситуация наблюдается и там, и там?
Ну, насправді ми зреагували на ті звернення, які відбулись до нас, що діти, наприклад, з окупованого Донбасу, вони їдуть через РФ, наприклад, через Харківську область, в'їжджають в Україну. І там відбувались моменти, що це там є певні ознаки порушення кордону і накладалися адміністративні стягнення. Ми звернулись до Державної прикордонної служби, і вони нам зреагували так, що вони будуть ці випадки розглядати як малозначущі і не накладати адміністративні стягнення. Ну, тобто це те, що було з нами, що відбувалося звернення від нас, ми зреагували таким чином. Я знаю, там буде вноситись певні зміни в законодавство, нам про це говорив Міністерство з питань реінтеграції, це просто їх мандат, перетин кордону і все решта. Ну, я маю на увазі організація для дітей. З іншого боку, ну, от звернення, які до нас надходили, це була проблема перетину саме російського кордону.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Светлана Критович, начальник Главного управления высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в эфир, если вы слышите нас в Крыму или соседней России. 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Вот в продолжение разговора, перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником. Хотели бы вот о таком эпизоде вам рассказать. В Крыму непосредственно сейчас активным набором студентов занимается целый ряд вузов из России. Один из таких – Воронежский государственный лесотехнический университет имени Морозова. С 2021 года они вообще развернули консультационный центр в Евпатории. В этом году предлагают крымчанам 800 бюджетных мест, 90% скидки на коммерческое обучение и очень активно рекламируются в родительских вайбер-чатах. Мы перед эфиром эфиром, пообщались с этими рекрутерами. Давайте послушаем фрагмент разговора.
Вопрос их в чем интересовал? Именно лесотехнический университет, как поступить или в принципе что делать?
В принципе, сколько у вас там мест, насколько большой конкурс, можно ли рассматривать это как вариант?
Ну, смотря какие вы специальности выбираете. У нас вроде на 800 мест, ну и на платные есть 90% скидка. Почему я у вас спрашиваю, на сколько баллов сдал ребенок? Поэтому проще будет, если позвонит, если не абитуриент, то хотя бы его родитель, кто в теме, чтобы мы могли уже предметно говорить. И если действительно специальности, которые у нас есть, их устраивают, и они у нас на бюджете, или там будет у них 90% скидка, но для этого надо знать их баллы, тогда есть смысл им все бросать, приезжать к нам в Евпаторию, потому что сейчас как раз здесь представители приемной комиссии из Воронежа приехали, и ответственный секретарь приемной комиссии здесь.
Поэтому
перезвонят.
Много уже детей из Крыма учатся? Учатся в Воронеже уже много крымских детей?
Очень много, да. Сотрудничество с этим вузом у Крыма идет очень давно. Вот последние лет 5 очень активно, а с этого года уже даже представительство открыто в Крыму.
Вот такой разговор получился. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, доброе утро.
Доброго ранка.
Вы наверняка слышали, да, вот этот фрагмент нашего общения с рекрутерами, которые работают для Воронежского государственного лесотехнического университета имени Морозова в Евпатории. По вашим наблюдениям, вообще, насколько сейчас активно российские вузы заманивают крымских детей на обучение?
Ну, це розпочалося з самого початку окупації, і дуже багато російських вузів пропонували, ну, можна сказати, золоті гори, як вони кажуть. Наприклад, Тюменський нафтодобувний вуз пропонував переліт, оплату, а також кожному вступнику надавався ноутбук. Навіть така була ситуація, тобто, яка вона теж продовжується. Але, незважаючи на це, що поширюється, останні дані показують, що дуже багато кримчан зовсім не бажають вступати до вишів. Ось, будь ласка, нещодавно закінчилася ЄГЕ, і виявилося, що понад 1000 кримчан не прийняли участь в ЄГЕ. Тобто, вони відмовилися зовсім вступати до університетів. А чому це? Ну, незрозуміло, можливо, тобто ситуація така, що багато з них планують вступати до українських вищих навчальних закладів, і тому їм не потрібні навіть ці російські папірці, які вони там отримують, які не визнаються ніде в світі, окрім самої країни-окупанта.
А наскільки це відноситься з офіційною статистикою? От звучала у нас цифра, по-моєму, за минулий рік більше 300 чоловік.
Вона не відповідає дійсності, тому що, на жаль, наша держава не веде повну статистику. Це статистика, яка надається щодо вступу тільки через освітні центри Криму України. Але десятки кримчан вступають поза цією ситуацією. По-перше, саме головне через те, що вони не мають навіть такої інформації. На сьогоднішній день більше сотні дітей навчаються тільки в Херсонській області. В міжнародній українській школі в екстернаті навчаються 77 дітей. Це діти, які навчаються і отримують повний атестат, проходять величезну кількість іспитів і які вступають на загальних умовах. Якщо вони потім дізнаються про спрощену систему, да, вони вступають. Але всієї повної інформації, на жаль, ми не маємо.
Ну от проблеми з інформованістю, да, ви говорите, а як можна повисити уровень інформованості кримської молодежі, кримських абітурієнтів о можливості поступлення в вузи на материковій частині країни?
Ну, мабуть, саме перше, що це повинна бути постійна робота, в зв'язку з тим, що у нас сплеск оцієї активності держави, так можна сказати, розпочинається приблизно в травні місяці, коли починають активно рекламувати, активно розповідати, багато чого іншого, але це повинна бути постійна робота. Для прикладу, на жаль, ось ці реінтеграційні курси, які починаються, вони практично не поширилися в Криму. В цьому буквально за останні місяці до нас звернулися десятки кримчан, і більшість з них зовсім не мають інформації. А це перше. І друге, зовсім вони не мають інформації. Чому? Тому що до невеликої організації звертаються, ну, по нашим розрахункам, вже понад чверть минулорічних випускників. Тобто або вони не знають, що є у нас такий контактний центр Міністерства освіти та багато інших, або вони не отримують там достатньо інформації. І тому, на жаль, це дуже велика проблема і проблема і безпосередньо самого інформування.
А, кроме нехватки інформації, на що ще обращають внимание ті люди, які обращаються в вашу організацію, жалуються вам? На що жалуються?
Ну, по-перше, їм не зрозуміло іноді, куди вступати, тому що президент України обіцяв, що можна буде вступати до будь-якого вищого навчального закладу. На жаль, це виявилося не так. В зв'язку з тим, що вступ можливий тільки до 214 вищих навчальних закладів, список яких знаходиться на сайті Міністерства освіти, і те він там не повний. Наприклад, там немає Львівської політехніки, яка дуже популярна серед кримчан, а там є освітній центр. Тобто всього в Україні понад 600 вищих навчальних закладів. Із них тільки 214 мають освітні центри. І, на жаль, це є проблема, тому що є вже зараз відмови, коли діти звертаються до вищих навчальних закладів, наприклад, тих же самих коледжів, але їм відмовляють. Це одна
перша. То есть, какой есть вариант сейчас у крымского абитуриента? Первый – это воспользоваться теми возможностями, да, той упрощенной процедурой, которая предоставляется через образовательный центр Крым-Украина, или на общих основаниях попытаться поступить в любой вуз, который выберет?
На жаль, на зараз тільки одна можливість вступити по спрощеній системі. Тому що для того, щоб вступати на загальних умовах, потрібно було раніше вступати до середнього закладу, тобто до школи, складати або на дистанційку, або на екстернат. Тому залишається тільки спрощена система. І в зв'язку з цим виникає теж багато питань, які на сьогоднішній день не вирішені. І можна сказати, це, от, знаєте, як ми кажемо, наступаємо на граблі. Щороку, тому що представники нашої організації були в робочі групи, які готували нові зміни до, тобто, появленого 271-го наказу, але ці зміни так і не були враховані. Наприклад, питання визначення дитини, яка, що вона з Криму. Як її визначити? Тому що потрібно подавати. Потім наступне питання, таке дуже часто звертається, як отримати паспорт, якщо дитина 14 років не отримала паспорт. А це декілька місяців, проте документи потрібно подавати вже буде найближчим часом. Ще виникає питання, знаєте, таке як нігілізм або те, що представники вступних комісій не володіють ситуацією або не знають навіть того ж самого положення, яке є. Це те, що вони вимагають довідки ВПО, а цього жодного немає в порядку, який у нас існує. Або медичну довідку, яку вимагають. Так, зараз коронавірус, і вони вимагають, проте де ж її взяти терміново, уявіть собі, ви приїжджаєте. Наступне питання – це нерозумілість з датами навіть складання. Коли ж потрібно складати ці іспити, які іспити, за якими програмами, немає уніфікації, тому що кожна школа вирішує самостійно, як складати, яким чином ту ж саму українську мову. Це буде диктант, це буде твір, це буде усний, можна сказати, екзамен. Тобто це невідомо, що воно і як буде відбуватися. І таких питань доволі таки багато, але саме головне – це інформування, інформування і ще раз інформування.
Благодарим вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. Радио Крым Реалии продолжает информировать об условиях поступления в вузы на материковой части Украины. Если у вас есть вопросы, либо вы хотите поделиться опытом, да, если вы воспользовались уже этой предоставленной возможностью, вы можете дозвониться к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, либо пишите нам на электронную почту. Нам очень интересен непосредственно опыт, да, если вы все-таки решили воспользоваться этой возможностью, которая предоставляется на материковой части Украины, решили поступить в украинский вуз, да, что из этого вышло, с какими сложностями вы столкнулись, пишите нам, это очень интересно, и это очень интересно нашей аудитории. Мы продолжаем наш разговор, и к нашему эфиру подключается Юлия Науменко, адвокат правозащитного центра ДИА. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о этом решении суда. Я уже вкратце цитировал. 6-й апелляционный административный суд признал дискриминационными ограничения перечня украинских высших учебных заведений для поступления абитуриентов из Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Поэтому признал эти ограничения противоправными и недействительными. Можете ли вы подробнее рассказать о том, что это был за перечень и что меняется после того, как это решение суда вступает в силу?
На самом деле, в 2016 году, с одной стороны, были приняты позитивные и первые шаги Министерства образования к тому, чтобы студенты, которые проживают в Автономной Республике Крыма на неподконтрольных территориях, в целом могли поступать в высшие учебные заведения Украины. Так как не все из них могут сдать единое тестирование, и не у всех из них украинский аттестат. Соответственно, из-за этого они не попадали, некоторые из них, в украинские вузы. Для того, чтобы упростить эту процедуру, были приняты два порядка. Отдельно для граждан Автономной Республики Крым, отдельно для подконтрольной территории. С одной стороны, процедура, да, была упрощенная, мы с ней были согласны. Но мы были не согласны с тем, что к нам начали обращаться ряд студентов, абитуриентов, вернее, которые говорили о том, что мы хотим поступать. Но мы хотим поступить, например, в киевский вуз, да? Мы хотим поступить в вуз, например, в Донецкой области, в Одессу, да? Или наоборот. Но не можем, так как этот порядок ограничивает количество вузов, причем часть вузов была установлена только для абитуриентов с Крыма, а часть вузов только для абитуриентов из Донецкой и Луганской области. И нам было непонятно. Есть компания против дискриминации, которая работает с вопросами дискриминации. Есть общественная организация ДИА, которая обращается в том числе студентов с неподконтрольных территорий, с Автономной Республики Крым. И мы решили таким образом приложить усилия к тому, чтобы обжаловать эти порядки, потому как непонятным является вот такое вот ограничение. Почему порядок есть, а вузы ограничены? То есть почему, например, жители Крыма не могут вступить в вуз, который находится в Луганской, Донецкой области или который выехал с него? Почему наоборот, да, неподконтрольные территории? Жители, абитуриенты не могут поступить в вузы, которые находятся, там, например, в Херсоне и в Одессе. Почему именно эти вузы, да? Ну, то есть у нас возник такой вопрос, и мы посчитали, что это является дискриминационным. С нами согласился суд апелляционной инстанции. Почему? Потому что порядки есть, но есть непонятное ограничение вузов. То есть Министерство образования, оно никоим образом и в суде, и в целом при принятии этих порядков не обосновало. Почему именно эти вузы могут принять абитуриентов, а другие вузы не могут создать центры и принять абитуриентов. Пока мы судились, были внесены изменения в закон об образовании, где также была убрана дискриминационная норма. То есть сейчас, согласно этому закону, статьи 44, студенты могут поступать в любой вуз. Но при этом Министерство образования, оно не торопилось вносить какие-либо изменения. Со своей стороны, суд первой инстанции нам отказал в иске. Мы подали апелляцию в конце 2020 года, и суд апелляционной инстанции вот в мае 2021 рассмотрел все-таки нашу апелляцию и признал эти приказы незаконными.
То есть сейчас абитуриент из Крыма может попробовать поступить в любой вуз, в который он считает нужным, либо нет, либо еще пока...
Смотрите, какая ситуация сложилась. Они, на самом деле, с одной стороны, Министерство образования сами отменили эти приказы. И в конце марта приняли новый общий приказ для всех студентов. Там говорится о том, что могут поступать вузы, где созданы центры. Все-таки вот Крым создан, БАСОС. На сайте Министерства образования там есть перечень этих вузов. Он на самом деле очень расширен и гораздо больше, чем тот, который был до. То есть там есть киевские вузы, это точно. То есть там есть вузы, которые покрывают практически всю территорию Украины. Это вузы, в том числе и Тараса Шевченко, то есть ведущие вузы Украины также. Вопрос только, вот мы сейчас как раз отправили запрос в Министерство образования по поводу того, количество вузов в целом в Украине и количество вузов, которые, в которых созданы центры, чтобы понять, покрыли ли вот эти вот центры и покрыло ли Министерство образования на исполнение закона, на исполнение решения суда, все высшие учебные заведения, которые существуют в Украине. Потому как вот сейчас уже все-таки были жалобы о том, что абитуриент хотел подать вуз какой-то конкретный, и сказали, что все-таки этот вуз не входит в перечень. Поэтому мы сейчас пытаемся понять, какие все-таки вузы не вошли. Но этот перечень однозначно он более широкий, и в любом случае есть позитивный сдвиг. Но нужно еще разобраться, все-таки все ли это вузы действительно, или это часть вузов, и какие-то вузы все-таки не могут принять студентов.
Мы будем следить за ситуацией. Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Юлия Науменко, адвокат правозащитного центра ДИА. Говорили мы о том, какие сейчас действуют правила поступления для абитуриентов из Крыма, в том числе на материковой части Украины. Подробная информация есть на сайте Министерства образования и науки Украины. Номер телефона горячей линии прозвучал в нашем эфире. Номер телефона горячей линии радио «Крым Реалии». Не устану повторять и озвучивать. В нашем эфире 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, можете звонить нам. Не только когда у нас прямой эфир, по его завершению работает автоответчик. И если у вас есть вопросы, которые возникли в ходе прослушивания этой программы, вы тоже можете нам их задать. Если у вас есть вопросы по порядку поступления, либо вы столкнулись с какими-то сложностями, тоже можете написать, позвонить, рассказать нам об этом. Постараемся помочь вам найти ответы на ваши вопросы. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем внимательно следить за этой темой и переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Поговорим мы далее вот о чем. Чешские власти согласились открыть в Праге официальный офис белорусской оппозиции, которая подвергается репрессиям в самой Беларуси. Об этом 28 июня сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганик. Такое решение Прага приняла через несколько недель после того, как город посетила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская. Директор Центра европейских ценностей для политики безопасности в Праге Якуб Янда назвал это решение, цитата, «напоминанием о 1920-х, когда демократические россияне нашли безопасное убежище в Праге». Конец цитаты. Оппозиционное движение в Беларуси уже имеет офисы в Литве и Польше. Вот поговорим мы о работе этих представительств, зачем они нужны и как, самое главное, могут повлиять на обстановку в самой Беларуси. Об этом мы поговорим с Ольгой Харламовой, независимым политологом из Беларуси. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, да, зачем создаются, с какой целью создаются эти представительства?
Ну, на сегодня достаточно много белорусов, которых не устраивает та ситуация, которая сложилась за последний, ну, практически год в Беларуси, выехали из страны, и существенная часть их находится в Литве, в Польше и в Чехии. Поэтому вот на сегодня есть, ну, скажем так, активные группы, которые работают, которые движутся в направлении изменений ситуации в Республике Беларусь.
Как именно могут повлиять вот эти офисы, те люди, которые вынуждены были выехать из Беларуси, на то, что сейчас происходит внутри страны?
К сожалению, возможности их влияния минимальны, потому что сейчас такая ситуация, когда очень условно могут повлиять европейские страны с санкциями, с способами влияния, которые предусмотрены международным правом. Но это определенная поддержка, это ощущение поддержки. Ну, наверное, это единственное, что вот на сегодня достаточно важно. Но к Когда мы говорим о поддержке из-за рубежа, когда мы говорим о том, что есть определенные возможности влияния, возможности поддержки, предоставляемые Литвой, Польшей, вот сейчас уже Чехией, не надо забывать, что основной для любой страны, основной для любых изменений является поддержка внутри страны. И увлекаясь поиском поддержки извне, не надо забывать о том, что стоит работать, стоит связываться, стоит постоянно находиться в контакте с теми, кто остался в Беларуси. И прежде всего с очень большим количеством людей, которые, ну, их в любой стране, в любой политологии называют болотом, да, это люди, которые не определились, люди, которые колебаются, люди, которые не уверены, что изменения – это именно то, что им нужно. И та ситуация, которая сейчас в Беларуси с поддержкой из-за рубежа и с определенными проблемами с коммуникацией внутри страны, она напоминает не начало 20 века, она напоминает относительно недавнюю историю Венесуэлы и Гуайдо скорее.
Напоминаю, что беседуем мы с Ольгой Харламовой, независимым политологом из Беларуси. И вопрос следующий. Ну вот говорим мы, да, о том, что существуют центры поддержки оппозиции вот вокруг Беларуси, да, когда в самой Беларуси эта деятельность уже фактически, наверное, невозможна. А и говорим мы о тех людях, которые остаются внутри страны. Ну ведь им же объясняет государственная пропаганда, в частности, что Беларусь фактически находится в окружении врагов, да, и что страны Запада враждебны, а те центры, которые создаются в этих странах Запада, да, они тоже направлены на дестабилизацию ситуации в Беларуси. Насколько, насколько эффективны такие пояснения, насколько белорусы им могут верить?
Все зависит от того, откуда эта информация идет. На самом деле, когда мы говорим о пояснении, да, создании образа друг-враг, свой-чужой, этим занимается не столько и не только белорусское телевидение, сколько российские средства массовой информации. Вот они этим занимаются очень активно, очень системно. А с учетом, что в отличие, например, от Украины, белорусское телевидение, оно по качеству очень сильно ожидает лучшего. Большинство белорусов традиционно смотрят, верят российским средствам массовой информации. Российские телевизионные каналы, начиная там от «Россия-1», «Россия-24», заканчивая такими средствами информации, которые мы привыкли считать демократическими, типа «Коммерсанта», там, «Дождь», «Эхо Москвы». Вот если мы проанализируем их контент, то все они старательно создают в информационном поле картину того, что Беларусь в принципе одна. Кроме Беларуси есть еще Россия, которая всемерно поддерживает, которая создает необходимые условия, а вокруг враги: Литва, Латвия, Польша, Украина, ну, Латвия чуть меньше, да, сейчас вот в область или в сферу таких серьезных врагов перейдет еще Чехия, ну и стандартный враг — это Соединенные Штаты. И здесь есть нюанс информационного такого воздействия. В Беларуси достаточно качественная интернет связь, такая стандартная, да, стационарная интернет-связь. И у большинства белорусов подключены такие возможности получения информации. У нас это называется «зала», это пакет каналов, которые дает возможность, предоставляет возможность смотреть Белтелеком. Ну и понятное дело, что в этом пакете, кроме БТ, есть еще всевозможных каналов БТ, есть еще и российские каналы. Ну и Украина представляет, что это такое, российский, даже развлекательный контент. В развлекательном российском контенте есть тоже нужная информация, есть тоже нужные манипуляции. Ну, понятное дело, что нужные не Беларуси, нужные не Украине, нужные тому, кто это оплачивает. Поэтому...
Извините, что я перебиваю. Да. Возможно, кроме создания таких политических штабов, да, вокруг Беларуси, когда в самой Беларуси оппозиционная деятельность невозможна, да, легальная оппозиционная деятельность, может быть, еще и медиа-центры стоит создавать?
Стоит вообще думать, каким образом можно достучаться до того существенного процента белорусов, которые... выбиты, да, которые получают информацию из официальных средств массовой информации. То есть их информация дозирована, их информация соответствующим образом окрашена. И ну, в Беларуси, так же, как и везде, серьезная проблема с печатными средствами массовой информации. А те белорусы, которые живут не в крупных городах, да, у которых нету доступа к интернету, нету не то что доступа, да, у них нету потребности получать информацию с интернета в силу возраста, в силу привычек, в силу там еще каких-то обстоятельств. Они традиционно верят печатным средствам массовой информации. А этих печатных средств массовой информации практически не осталось. Да, у нас есть районные газеты, и вот на сегодня альтернативы, кроме районных и республиканских газет, которые распространяются вот практически принудительно, ну, минимально. Есть несколько независимых изданий, у них есть проблемы с доставкой, их лишили возможности распространяться по подписке. Поэтому сегодня, да, есть необходимость, существенная необходимость, и пользоваться теми каналами информации, донесения информации, которые были и 5, и 10, и 20 лет назад, ну и создавать что-то новое, пытаться каким-то образом донести эту информацию до тех, кто, к сожалению, вот, практически сутками в фоновом режиме, не обязательно осознанно, получает информацию, получает поток манипуляции с официальных белорусских, ну и с любых российских средств массовой информации.
Но здесь, наверное, стоит добавить, что такие альтернативные каналы распространения информации, как Telegram, например, каналы, да, они для режима Александра Лукашенко являются довольно-таки сильным раздражителем.
Да, они являются раздражителем, но если мы посмотрим количество подписантов на вот такие вот каналы, ну, надо понимать, что часть из них не живет в Беларуси, и большая часть из них, из тех, кто живет в Беларуси, они и так имеют точку зрения, которая не совпадает с точкой зрения государства. Да, то есть это получается работа на тех, кто и так условно наш. Да, то есть эта работа, ну, я не скажу, что она бесполезная, да, бесполезной информации не бывает, но это не то направление, которое даст возможность что-то изменить, да, даст возможность каким-то образом подкорректировать информационную ситуацию в Беларуси.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Харламова, независимый политолог из Беларуси. Продолжаем мы внимательно следить и за событиями в этой стране. Напомню, что мы прежде всего внимательно следим за событиями на территории Крымского полуострова. Если вам есть что добавить к той информации, которая звучит в наших эфирах, если вы хотите предложить нам новую тему программ, если вы увидите какую-то проблему или вы стали свидетелем какой-то истории, о которой хотели бы рассказать нам и нашей аудитории, пишите нам, звоните нам. Адрес электронной почты есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую еще проще с нами связаться. Мы присутствуем в социальных сетях, например, в Facebook. Если вы не подписались на страницу Крым Реалии, подпишитесь обязательно. Там же можно связаться с нашей редакцией. Можете найти ведущих радио Крым Реалии в Facebook. Тоже мы всегда рады общаться с вами в социальных сетях. Кроме того, напомню, номера телефонов 8 800 1006 900 26 и 044-490-2905. По этим номерам вы всегда можете дозвониться к нам, если в этот момент нет прямого эфира, да, то попасть в прямой эфир вы, конечно, не сможете, но сможет ваше сообщение остаться на нашем автоответчике. Мы его внимательно послушаем и постараемся помочь вам найти ответы на те вопросы, которые у вас есть. Для того, чтобы мы могли связаться с вами, просьба оставлять ваши контактные данные, мы ими ни с кем не делимся. Это радио Крым Реалии, этот эфир для вас. вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. В 13.00 не пропустите программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18.15 программа «Крымский вечер». Мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы.